парит радио «Свобода». В эфире программа «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Армия и общество – тема нашего сегодняшнего круглого стола в преддверии весеннего призыва, который пройдет с 1 апреля по 15 июля, и на который планируется призвать по неофициальным данным около 280 тысяч молодых людей. В гостях у меня Сергей Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузнецова, солдатские матери Москва, и Элла Полякова, которая возглавляет солдатских матерей Санкт-Петербурга. То есть, Сергей Владимирович, ну я по традиции задаю личный вопрос, но поскольку у нас такая тема, женщинам мне сложно задать этот вопрос, а вам я задам, поэтому с вас начну, простите. Вы сами в армии служили?
Нет, я окончил институт, в советское время обучался на военной кафедре, офицер запаса, но не служил.
Почему?
Потом поступил в аспирантуру, потом родилось двое детей.
Просто не сложилось?
Не то, что не сложилось, как бы я с самого начала понимал, что это не мое и не стремился к этому, ну а сейчас этим занимаюсь. Врач тоже, может быть, не переболел теми болезнями, которые он лечит. Так что это, я думаю, совершенно нормально. Взгляд такой со стороны. Вопросы безопасности, вооружений, там, стратегии и так далее. Мы же не лезем. Нас интересует статус, правовой статус, степень защиты военнослужащих при призыве, при прохождении военной службы.
А у Эллы Михайловны, я, насколько понимаю, двое сыновей. Один из них служил в армии.
Да, один служил, был офицером морским. И, к сожалению, вынужден был, как его друзья, все уйти. И практически все ушли, потому что там молодым офицерам невозможно служить. Те, кто хотят, им создаются такие условия, что они вынуждены уйти. Но он не бедствует, он сейчас живет гражданской жизнью.
Поэтому... А как отпустили в армию?
А вы знаете, они очень хотели идти по стопам дедушек, потому что оба дедушки служили в армии и были очень достойные люди, они уже умерли. И вот эта печаль внутренняя за армию как раз и подвигла, вероятно, меня на эту деятельность, потому что мне стыдно за такую армию.
С их слов вы узнали вообще, что там происходит в этой армии?
Нет,
или
нет,
еще раньше?
Это мой личный опыт, наша организация, вот исполняется 18 лет, призывной возраст. 91-й год, когда мы очень делили свою организацию, чтобы решить эту жуткую проблему – призывное рабство. И за время работы организации, конечно, узнала я гораздо больше, чем знала до этого в гражданской жизни. Это вот когда видишь, что творится в армии, это и пытки, это убийство, это безнаказанность, это преступность, криминальность, рабство.
Скажите, а вот сыновья вас поддерживают или нет вот в вашей работе?
Вы знаете, по-разному, потому что на старшего сына, как я понимаю, давили, когда он служил, как у тебя мать этим занимается. Но я держала дистанцию, чтобы он сам, он взрослый человек, он должен был сам выбрать. Ну, он выбрал, я считаю, достойный путь. Ну, мне очень легко, что меня поддерживает муж, и мы единомышленники, поэтому в этом плане семья у меня тыл.
Татьяна Николаевна, а вы своего сына не пустили в армию?
Нет, совсем было не так. Мой сын, к сожалению, большому моему сожалению, родился больным. Первый приступ астмы у него был 2 недели. И поэтому просто даже об этом разговора не было, и проблемы с призывом, с припиской в военкомате у нас не было. Я пришла эту в организацию, совершенно никак не связана с этим сыном. И у меня моя коллега, подруга попросила 10 минут ее заменить на телефоне в этой организации Комитет солдатских матерей. И вот эти 10 минут перешли, я так понимаю, уже в 13 лет. И опять же я хочу к чему сказать, что вот то, что произошло с моим сыном, этим страдает не именно этим заболеванием, а то, что больные молодые люди очень много, и они поэтому не могут служить в армии. Это одна из причин. И один из примеров – мой сын. Тогда никакого опыта не было, у меня был материнский инстинкт. Мой сын даже не заметил, что такое призыв, потому что я была единственной мамой, которая пришла с ним в военкомат, что в 17 лет, что в 18 лет. И там было где-то 200-300 несчастных призывников, которые были без родителей. Увидя меня, военком, начальник 2-го отдела сказал, ну что ж, я сделаю так, как вы считаете нужным, потому что я скажу не очень хорошее слово, но он его употребил. Вот здесь 200 лохов, я их разведу на раз, два, три, что я буду вязаться с вами. Вот так закончился для моего сына призыв. Все в порядке. порядке.
То есть, дорогие родители, приходите с молодыми людьми вместе в военкомат.
Да, начиная с 16 лет.
Если они
лет,
негодны по здоровью и да, не подлежат призыву, то...
Ну, естественно, естественно. Мы говорим только о тех, кто не болен.
И самое главное, чтобы это делали родители в 16 лет, 16-17 лет, в первоначальной постановке на воинский учет. В этот момент молодые люди несовершеннолетние и несут ответственность перед государством, перед Россией, их любимые родители. И очень прошу, чтобы родители об этом не забывали.
Давайте сейчас послушаем историю, которая произошла со студентом Московской консерватории Алексеем Орловым, и продолжим нашу беседу.
Поступив в консерваторию, я постоянно учусь. Военкомат Тверской, правка. Зеленая форма выдается мне в учебном заведении. У нас есть военный стол. Мне выдают этот документ. И я несу его в военкомат, отдаю сотрудникам. Вот, дескать, пожалуйста, у меня учеба, все в порядке. Через год я вновь, так же, как мне предписывают законодательство, уведомляю военкомат о том, что я учусь на теперь уже втором курсе. И приношу опять такой же документ, на что мне заявляют, что, молодой человек, у вас, дескать, была одна отсрочка, а потому как изменилось законодательство с Нового года, вы должны поступить в ряды российской армии. На что я заявляю, что, господа, что-то недопонимание, видимо, какое-то вышло, потому как я учусь в научном отделении и показываю неплохие результаты, до сих пор я учусь на отлично. Ну, собственно, с этого момента начинается спецразбирательство. Моя повестка была выдана мне, там, по-моему, у меня было 2 недели на то, чтобы решить все проблемы и явиться к ним с вещами. То есть все очень быстро. Там, я пропускаю медкомиссию, призывную. Там была куча других разных нарушений. Но вот сама суть в том, что у меня было 2 недели на то, чтобы подать документы в суд, потому что суд для меня являлся бы иммунитетом.
Вы успели подать в суд вот в этот двухнедельный
суд? Да, успели подать в суд и обжаловали решение в районном суде. И вот до сих пор каждая для нас инстанция отказывает нам в удовлетворении наших требований. И выносится решение о том, что действия военкомата абсолютно оправданы, и моя жалоба не удовлетворяется.
То есть, получается, вот с 1 апреля вот будет стартовать очередной весенний призыв, и вы тоже будете находиться, ну, собственно говоря, в напряженном ожидании?
А я не перестаю находиться в напряженном ожидании, потому как, ну вот, например, 8 апреля у меня рассматривается будет мое дело в Пресненском районном суде. Это уже новая ветка, которая тянется с ноября 2009 года.
Военкомат другие способы воздействия имеет на вас? Вот, например, вам звонили, к вам приходили, пытались ли вы как-то психологически на вас повлиять?
Ну, была такая история. В какой-то день в дверь, я живу в общежитии, в дверь комнаты ко мне постучали. Это было время, наверное, 5:30 утра. Какой-то нелепый абсолютно документ. Сотрудники военкомата пытались с помощью этого документа объяснить, что я должен проследовать с ними. Я в полуобморочном состоянии пытался включить свой интеллект и сообразить, что никуда я с ними ехать не хочу. Все-таки у меня получилось это сделать, но они вручили мне повестку на тот же день, на 9 часов. Мне буквально было 1.5 часа, чтобы собраться с мыслями, понять, что вообще происходит. Я отправился в военкомат, и там, опять же, была проведена призывная, медицинское свидетельствование, то есть весь спектр этих операций, которые они осуществляют над людьми.
Вы признаны были годным?
Да. Конечно. И опять мы начали обжаловать эти решения в районных судах.
Я беседовала со студентом Московской консерватории Алексеем Орловым. Напоминаю, что вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Я беседую с Сергеем Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяной Кузнецовой, солдатские матери, город Москва, и Еллой Поляковой, солдатские матери, Санкт-Петербург. Скажите, а вот то, что происходит с Алексеем Орловым, это типичная ситуация или нет?
К сожалению...
Татьяна Николаевна.
Да, к сожалению, это типичная ситуация. После того, как было изменение закона в 2008 году, особенно со студентами больших городов, да и не только больших городов, они все в 2007 году до изменения закона встали на учет, но отсрочка им не была предоставлена. А в 2008 году их стали все призывать незаконно. И вот они, много, огромное количество людей попали.
Что, в России теперь у нас отсрочка может только на 1 год выдаваться в вузах?
Одна штука.
Одна штука.
С 2008 года, вот, то, что Татьяна говорит, произошло изменение законодательства, и до этого было 2 отсрочки для получения высшего образования.
На повышение своего уровня.
Да. А с 2008 года осталась 1. Это конституционное право. Получение высшего образования по Конституции имеет на это право каждый гражданин России. И появление вот этих отсрочек, это не просто блажь кого-то, военкома, думы или еще кого-то. Это отражение того, что существует конституционное право. Оно было урезано. Вот такие у нас депутаты. А при этом не надо забывать, что Сергей в 2008 году были отменены указы президента о предоставлении отсрочки группам талантливой молодежи, Академии наук и многим-многим. То есть было священнослужителем, кстати говоря.
Балетным
институтом.
У нас тоже проблемы.
То есть были спортсменом. Да, ну, то есть
вот
была целая категория. Да.
Более
и теперь вот ребята, особенно творческих, то есть специальности, попадают под этот призыв. То есть мечта Сергея Борисовича Иванова о призыве балалайщиков, она свершилась.
Вот осенний призыв был совершенно одиозный. У нас точно так же были облавы в студенческих общежитиях, точно так же захватывали. Кто-то покорно шел в казарму уже как товар, а кто-то сопротивлялся. Вот это гражданское сопротивление привело к тому, что студентов, которые захватили, например, в госуниверситете, в Петродворце, родители позвонили к нам на горячую линию, мы подняли большой шум, и машину, в которую уже везли на сборный пункт, завернули обратно, родители узнали свои права и подали в суд, и мы суды выиграли. То есть, понимаете, вот это незаконность граждане совершенно спокойно могут останавливать. Но для этого они должны знать свои права и
уметь... знать номер телефона. Я надеюсь, что он бесплатный.
Он бесплатный, да. В Петербурге, наш северо-западный регион, это 8-911-772-3440. Есть московский телефон, да. Таня, скажи.
Москва. 8-926-225-2909.
Это мобильный телефон.
Это мой мобильный,
ваш
да,
мобильный.
Мой
телефон.
Мой мобильный телефон в течение уже, пожалуй, 8 лет.
Что у вас с 1 апреля будет?
Ничего страшного. Самое главное, чтобы звонили.
Но вам уже, как я понимаю, раньше позвонили. Уже в марте позвонили, да?
Да, ну не только в марте. У нас начались нарушения уже при приписке. Как мы, наверное, все знаем или не знаем, кто-то слышит, пускай узнают, что с 1 января по 31 марта идет приписка, то есть первоначальная постановка на учет. И вот здесь огромные нарушения начинаются сразу. То есть молодые люди не могут ходить, как у нас привыкли в стране, в нашем государстве, через школу. Я даже не знаю, кто военком. ОБЖшник собирает их и ведет в военкомат на первоначальную постановку на учет. Вот это категорически запрещено. В законе их должны сопровождать родители, потому что ответственность перед государством и перед Россией несет родителей. Я всем напоминаю, что молодой человек несовершеннолетний в данный момент. В военкомат они попадают без медицинских документов, без сопровождения. Через 10 минут проходит вся медицинская комиссия, и практически все они годны для службы в вооруженных силах. А самое страшное в этом то, что с этого момента формируется призыв,
план.
То количество, план по призыву, который добирается до верха и в конечном итоге подписывается президентом. Хотя огромное количество из этих молодых людей негодны для службы в армии. И еще мы заметили уже в середине марта, опять же все знаем, что призыв начинается с 1 апреля, наш любимый Тверской военкомат начал проводить медицинские мероприятия в начале марта и выдавать, пускай это не покажется странным и смешным, повестки на отправку войска уже на первые числа апреля. Президент еще не подписал никакой приказ, указ о призыве, а Тверской военкомат уже выдает повестки на отправку войска. Мы подали в прокуратуру московскую военную. Вот сейчас проверка это проходит. И я так думаю, это было не только в Тверском военкомате. Такие вещи делали другие военкоматы, но конкретно за руку мы их не поймали. Были звонки родителей. Здесь вы понимаете, какая ситуация. Звонков бывает, когда нарушений очень много. И когда облавы, уходят люди. Ну, проходит недели две, и в лучшем случае, кто обращается и начинает бороться, их остаются единицы. Так дальше, как у нас 30 декабря, и, наверное, как в Питере, для того, чтобы выполнила план Москва, забирали с улицы людей призывного вида. И вот из 70, которых забрали, опять же, это по звонку, который мы знаем, борется только один Августин. И сейчас вот суды отказывают, пытается судья быть на стороне власти. Очень неприятная ситуация.
Очень сильно зависит от региона. Потому что во многих регионах есть очень хорошие судебные решения, выигранные дела. Практически нет проигранных дел там по здоровью.
То есть от конкретного человека?
В Москве,
я думаю, нет.
Это от какого-то какой-то конкретной установке, может быть, суда. Потому что действительно мы знаем очень много выигранных решений и в Санкт-Петербурге, и в Волгограде, и в Нижнем Новгороде, и в Хабаровске, в Москве, именно московская.
Просто призыва, да, стало плохо с судами.
Ну, ты нельзя, почему? Суды как бы независимые, но нельзя говорить, что там получили какое-то указание, у нас никаких нет. Но такое впечатление. Такое впечатление, что какая-то работа с ними была проведена. Хотя и в Москве, я повторяю, есть честные судьи.
И у нас достаточно успешная судебная практика по призыву. Но зато сейчас у нас новость, не очень хорошая практика по отказу, по убеждениям от военной службы. Это тоже законное право, и сейчас все больше и больше людей выходит на это.
Это же сложно доказать.
Законно доказывать для получения права на альтернативную гражданскую службу никаких убеждений доказывать не надо. Надо заявить о том, что они существуют. Да. Второе, обосновать, что они противоречат несению военной службы. Парень у меня получил по политическим убеждениям, сказал, не хочу идти в российскую армию, потому что она по закону, это действительно так, может быть, в принципе, использована против своего народа. Я не хочу это делать. И он на этом основании получил. В Москве-то как раз у нас, слава богу, те, кто обращаются за помощью, пока отказных решений нет. И ребята еще не осознали, что альтернативная гражданская служба уже набирает силу институт и становится довольно приемлемой. Это 8 часов работаешь по трудовому кодексу, остальное все это личное время, живешь либо дома, 80% сейчас оставляют дома. Да, либо, если направляют в другой регион, должны предоставить общежитие со всеми социальными услугами, нормами и так далее.
Почему у нас Сергей Владимирович говорит подробно да. про альтернативную гражданскую службу? Он просто ей занимается уже в течение многих лет.
Срок сократился.
Да, я не упомянула о том, что вы еще являетесь руководителем организации или движения за альтернативную
гражданскую службу.
Гражданскую службу, да.
То есть срок альтернативной гражданской службы также сократился в 2 раза и составляет всего 1 год и 6 месяцев. И в это входит 2 отпуска еще, что военным не положено.
И надо еще не забыть, что отменили, к сожалению, социальные отсрочки, если в семье родился маленький ребенок. И вот эти выплаты семье не выплачиваем, семья бедствует. Мы тоже шумим и кричим, что это такое. А если молодой человек пойдет на альтернативную службу, он может ухаживать за ребенком.
Да, зарабатывать. За своим ребенком он
может
ухаживать.
Нет, он будет проходить службу 8 часов, но вечером семье? Возвращаться.
Нет, почему? Сказать, он может взять больничный по уходу за ребенком.
Да, конечно, он может взять и больничный, и более того, он может взять отпуск по уходу за ребенком.
То есть это такой выход для семьи, у которых есть маленький ребенок.
Конечно. Да. И у нас уже есть такие примеры, потому что по закону об ОГС срок нахождения в отпуске по уходу за ребенком, он засчитывается в срок ОГС.
Ну вот, в качестве еще одной возможности для молодых людей.
Потому что вот это, отмена этой отсрочки, когда маленький ребенок рождается, это просто, ну как оставить молодую мать? Ведь некоторые, ну, бабушки это хорошо.
А если нет бабушек?
А если нет бабушек в сельских местностях, они просто даже это несчастное пособие не могут оформить, потому что, во-первых, ехать далеко, не на что ехать. 60 километров, допустим, от деревеньки. И просто физически не с кем оставить. И они бедствуют и голодают. У нас был случай, по-моему, просто призыв. Девочка позвонила, она на последнем месяце беременности были. К сожалению, это звонок. И дальше это дело не пошло, но сам факт, что ей осталось 2 недели до родов, мальчик пошел на работу, и его нет. Выяснил, что его в военкомат призвал. Как она будет рожать. И самое страшное, ну как можно оставить маленького человечка без отца в самый тяжелый момент? Ну, я не знаю, вот мы все мы матери, все мы рожали, все мы знаем, что это такое, но нельзя быть без отца в это время.
Кстати, знаете, что на сборном пункте у нас давно уже берут отпечатки пальцев молодых людей. Это еще один штрих такой, знаете, тюремный. А вообще, я могу цитату из заявления отца «Осенний призыв», студент. Вообще у нас облавы начались после 10 ноября того года. И цитата, значит, папа в другом городе, сын студент. Молодые люди утром выходят из метро «Ладожская», и на выходе шпалера, две шпалеры милиционеров, студентов всех загоняют, прогоняют через строй, загоняют в автобус и в армию.
Я хочу к этому добавить, что у милиции нет права отвозить молодых людей в военкоматы.
Это захват,
это похищение людей. В лучшем случае они имеют право, и то с оговорками, там много чего должно быть прописано. Не просто так вот человек приписного вида, ты его взял. Они могут отвезти в отделение милиции, вызвать туда в рамках закона, административного дела, составлением протокола, и вот туда уже вызвать представителя военкомата, и там вот и это все происходит, и адвоката. Все это не так просто. А у нас по-старому, по привычке, а самое главное, население думает, что это правильно.
У нас по-новому, вот в осенний призыв.
Они считают, что милиция вправе привести в военкомат. Можно, Михаил, я здесь добавлю, вот к чему мы очень боимся, что прокатывали это осенний призыв и что будет сейчас. Так как брать некого, как мы сейчас это называем, нарушение, призыв одним днем. То есть Элла Михайловна начала, я немножко продолжу процедуру призыва. Там все четко прописано, что можно сделать. Молодые люди стали, опять же, их выражение немножко продвинутыми, и так просто их забрать нельзя, когда нарушены права.
Это в крупных
их
отпускают.
Ну, по-разному. Интернет сейчас есть, все есть, они переписываются, в блоках сидят, поэтому стараются не выпустить из военкомата. То есть милиция захватила, и так же, как был у нас Августином. Августин у нас был даже не зарегистрирован в Москве.
Фамилия.
Значит, он ушел от девушки, и так как он призывного вида, его забрала в наряд и отправила в военкомат. В ближайший военкомат, то есть это совершенно было никак не связано с его местом жительства, так как он прописан в Дагестане, в Махачкале. Его обрили в туалете. Он у нас модель, у него контракт с фирмой. Он после этого не работает, ничего не может. В один день, без медицинских документов, без личного дела, потому что он там не стоит на учете, провели призывные мероприятия и отправили на сборный пункт. Этим же вечером его отправили в часть. Так что вот одним днем, то есть нарушено право, нарушена вся процедура призыва, которая расписана законодательством, нарушено право на обжалование. И вот мы очень сильно боимся, что этот призыв будет так и происходить, чтобы молодых людей, у молодых людей не было возможности выйти из военкомата и обжаловать это незаконное действие. В осенью они это пытались.
У нас еще одну модель в Петербурге откатали. По ночам работали врачи в военкоматах, сидели и хватали молодых людей не только дома на улице, но и в больших магазинах. Причем у нас там одна ситуация была, что подошел работник военкомата в магазине, а молодой человек, призывник, был с девушкой. И он его стал пытаться вывести. Молодой человек пытался уйти, тот вызвал на помощь милиционеров, вывели, угрожали автоматом. Силы засунули в автомобиль и повезли в военкомат. И когда нам стало это известно, мы приехали туда, и этих ребят освободили. Но самое интересное, что это новая практика, когда врачи, они сидят, они имитируют, они не обследуют ребят, никакие документы они не рассматривают.
Их нет
просто. И вот эти захваченные молодые люди, конечно, вот они попали в армию. А вот еще одна ситуация...
Попали они в армию?
Да, да. Нет, этих мы освободили. Кого мы знаем, те мы освободили. А масса-то попала. Просто надо понимать, что вот происходит еще по ночам.
Мы говорили о весеннем призыве в армию, при котором массовые нарушения в отношении юношей будут продолжаться, уверены участники сегодняшнего круглого стола. Это Сергей Кривенко, член Совета при Президенте России по содействию развитию институтов гражданского общества и прав человека, Татьяна Кузнецова, солдатские матери, город Москва, Элла Полякова, солдатские матери, Санкт-Петербург. Продолжим программу через 2 минуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся к риску большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работать. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода». Каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18:30. Коротко о главных новостях. В ряде городов России оппозиция провела субботу акции протеста против социально-экономической политики правительства. В Москве на Триумфальной площади несколько сот человек вышли на митинг против повышения тарифов на коммунальные услуги. В Подмосковье при взрыве газа в жилом доме 3 человека погибли, 9 пострадали. В Байкальске около 1000 человек вышли в субботу на митинг в поддержку запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината БЦБК. Сегодня же в ряде российских городов экологическая организация «Забайкал» провела митинги в защиту озера. К акции протеста авиадиспетчеров из Ростова-на-Дону сегодня присоединились их коллеги из Волгограда и Краснодара. В Москве в ночь на субботу на 90-м году жизни умер экс-чемпион мира по шахматам Василий Смыслов, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Буткинской больнице. НАТО призывает создать широкую систему безопасности с участием России для защиты от возможных ракетных ударов со стороны государств с нестабильными режимами. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического союза Андерс Фог Расмуссен. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун призвал лидеров арабских стран, выступая на саммите Лиги арабских государств в ливийском городе Сирте, поддержать усилия США по возобновлению непрямых переговоров переговоров между Израилем и палестинцами. По всему миру сегодня проходит экологическая акция «Час земли», организованная Всемирным фондом дикой природы при поддержке ООН. Президент Египта Хосни Мубарак выписан из больницы в Германии после операции по удалению желчного пузыря. 46 южнокорейских моряков числятся пропавшими без вести в результате гибели военного корабля, затонувшего в пятницу в Желтом море, недалеко от морской границы с КНДР. 58 человек были спасены. В Ираке победившая на парламентских выборах коалиция экс-премьера Ияда Алауи выразила готовность к переговорам о формировании нового правительства. На Голливудской аллее славы в Лос-Анджелесе появилась звезда американского актера Денниса Хоппера.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. «24 марта Государственная Дума России приняла новый закон об обращении лекарственных средств. Об этом законе я подробно уже рассказывала в своих прошлых передачах. Единственное, о чем я не упомянула, так это о том, что в новом законе нет понятия «орфанные лекарства». Это значит, что как минимум 1,5 миллиона человек, болеющих в России редкими заболеваниями, не получат жизненно необходимых препаратов или вынуждены будут возить эти препараты контрабандой, как это делает Валерий Панюшкин.
10 лет назад в городе Владикавказе я познакомился с единственной тогда в России девочкой, болевшей гемофилией. Вообще-то гемофилией болеют мальчики. Мальчики получают бесплатно лекарства, способствующие свертыванию крови, и страшная эта болезнь вполне перешла уже для мальчиков из разряда смертельных в разряд хронических. Девочки другое дело. Гемофилия у девочек огромная редкость. Лекарства, необходимые, чтобы свертывалась кровь у девочек, отличаются от аналогичных лекарств для мальчиков. Девочковые лекарства не то что не закупало государство, не то что не регистрировало, но даже и лекарствами-то не считало. Иными словами, девочка больная гемофилией не могла получить в России бесплатно жизненно необходимых ей препаратов. А если родители девочки хотели купить это лекарство за границей на свои деньги, то ввозилось это лекарство в Россию как неопознанное вещество в ампулах, как героин. Контрабандой, всякий раз с риском нарваться на дотошного таможенника, имевшего полное право обвинить несчастных родителей в незаконном обороте лекарственных средств. Разумеется, пока девочка была маленькой, мама именно так контрабандой ввозила необходимые дочери препараты. Но потом девочке исполнилось 12 лет, и у нее начались месячные. Лекарства понадобилось много. Так много, что мама, бедная продавщица из Владикавказа, даже и помечтать не могла о том, чтобы покупать их на свои деньги. Да, и нельзя было больше проносить через таможню несколько ампул в дамской сумочке, а надо было таскать мимо таможенников огромные коробки. Сказать вам, как мы решили проблему, я скажу. Мы решили ее в обход закона, при помощи богатых и влиятельных людей, чей багаж не досматривается. Вот это и называется орфанные, в буквальном переводе сиротские, лекарства. Лекарства для людей, больных редкими заболеваниями. Лекарства, которые нужны одному человеку на несколько тысяч. Государство наше существование таких лекарств не признает. Фармкомпании регистрацией таких лекарств в России не занимаются. Не просто потому, что глупо тратить огромные деньги на клинические испытания для того, чтобы продать потом одну ампулу одному ребенку. Но еще и потому, что испытания, предусмотренные законом, просто нельзя провести в стране, где редкой болезнью болеет всего один человек. Или даже 20, или даже 100. Между тем, разного рода редкими заболеваниями, по разным оценкам, болеют в России от 1,5 миллионов до 5 миллионов человек. Их жизнь ужасна. Они знают, что существует в мире препарат, способный им помочь, но не имеют ни малейшего законного доступа к этому препарату. Десятки, может быть, сотни людей, чьи знакомые и родственники болеют онкологическими заболеваниями или синдромом Хантера, каждый раз, возвращаясь из заграничных командировок, везут контрабандой какую-нибудь эрвиназу, космиген или бог знает какое еще лекарство, о существовании которого в Министерстве здравоохранения слыхом не слыхивали и не хотят слышать. Я знаю. Я возил. Десятки моих друзей возили лекарства контрабандой, потому что выбор простой. Либо умрет ребенок, либо ты, законопослушный гражданин, соберешься с духом и нарушишь закон об обороте лекарственных средств. Если в законе не появится понятие орфанных лекарственных средств, если государство не предусмотрит механизма, позволяющего законно ввести в Россию и законно продать лекарства, о котором в Минздраве слыхом не слыхивали, тогда я и мои друзья, и все люди доброй воли, мы будем продолжать ввозить из-за границы орфанные лекарства незаконно. Пусть уж лучше на совести депутатов Государственной Думы будет закон о непослушании взрослых, чем смерти детей.
Валерий Панюшкин рассказывал о сиротских лекарствах. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. По данным ООН, Россия является вторым после Китая по объему рынком сбыта героина. Врачи говорят, что основные потребители наркотиков – это молодые люди от 15 до 30 лет. Депутаты предлагают ввести в школах и вузах тестирование на употребление наркотиков. Многие правозащитники возражают против подобных мер. Чиновники призваны бороться с незаконным оборотом наркотиков, и врачи, наоборот, считают, что тестирование поможет предотвратить развитие наркозависимости у многих молодых людей. На их сторону встала автор медицинской рубрики программы «Третий сектор» Ольга Беклемищева.
В ночь с 19 на 20 марта Московское управление Федеральной службы по контролю за наркотиками провело рейд по пафосным ночным клубам и дискотекам и задержало почти 100 молодых людей в состоянии наркотического опьянения. Рассказывает Николай Карташов, начальник управления данной службы по связям с общественностью.
Были проведены оперативно-профилактические рейды по проверке мест массового досуга молодежи. В частности, были проверены 7 ночных клубов, дискотек и один развлекательный центр, в которых, по нашей информации, наркодельцы наладили сбыт наркотических средств и психотропных веществ. В этих заведениях, по нашей информации, отдыхала так называемая «золотая молодежь» столицы, где ей предоставлялись различные услуги от продажи наркотиков самых различных видов и вплоть до секса с жрицами любви. В ходе этих рейдов нашими сотрудниками были обнаружены и изъяты наркотики, в том числе кокаин, гашиш, синтетические наркотики. В ходе проведенных мероприятий наши сотрудники выявили также факты причастности к незаконному обороту наркотиков не только клиентов клубов, но и самого персонала. Так, в одном из ночных клубов в состоянии наркотического опьянения был задержан один из его работников. Кроме того, были проведены медицинские свидетельствования посетителей. В ходе проведенных мероприятий было задержано около 100 человек. Это были молодые люди в состоянии наркотического опьянения. Естественно, были проведены соответствующие освидетельствования этих лиц. И в отношении потребителей наркотиков заведены дела об административных правонарушениях. В соответствии с действующим законодательством, лица, которые потребляют наркотики, у нас не привлекаются к уголовной ответственности, а привлекаются к административной ответственности.
А что это значит?
Они будут наказаны денежным штрафом в размере до 30 тысяч рублей. Если стоимость, вот, по той информации, которой мы располагаем, вход этот ночной клуб достигает 60 тысяч рублей, они могли позволить себе войти туда и развлекаться там в ночных клубах, то я думаю, что такая сумма будет им по карману.
А вот те, которые распространяли эти наркотики, они как будут наказаны?
В ходе проведенных мероприятий по выявленным фактам сбыта и хранения наркотиков нашими сотрудниками возбуждено 4 уголовных дела. Сроки наказания достаточно высокие.
Мой сын, который сейчас в 8 классе, он, правда, мне категорически отказался сообщать подробности, но он сказал, что у них в школе всегда можно достать травку. Что вы делаете вот по поводу борьбы со школьными барыгами?
Ну, если у нас есть информация о том, что в том или ином учебном заведении продаются наркотики, естественно, мы также принимаем меры. У нас есть телефоны доверия, куда можно обратиться. Пожалуйста, обращайтесь.
То есть вы можете как-то, не подставляя самих правильных учащихся, вычистить эту заразу?
Конечно. Дело в том, что наши сотрудники реагируют на анонимные звонки. Тут ситуация какая? Как преступность национальности не имеет, так и потребители наркотиков, как бы совершенно разные категории граждан. Вот в случае с нынешними проведенными мероприятиями, вот здесь оказались и банковские работники, и тренеры по фитнесу, и инженер спутниковой связи, и даже вот налоговый инспектор.
По данным главного нарколога Москвы Евгения Брюна, в 2009 году количество смертей от передозировок наркотиков увеличилось почти в 2 раза. Только в Москве за прошлый год от наркотиков погибли, по данным столичного департамента по здравоохранению, 825 человек.
Действительно, там 2 года была некая стабилизация по смертям от передозировок. А в прошлом году увеличилось плюс 300 случаев дополнительных смертей. Мы не можем пока объяснить, почему и как, но я должен сказать, что вот проблема с выявлением потребителей наркотиков, потому что во всем мире это одинаковый процесс. Число регистрируемых случаев наркомании, оно в несколько раз меньше, чем истинное число наркоманий. Сколько конкретно, сказать очень трудно. В каждой стране есть свои поправочные коэффициенты. Есть коэффициент такой экспертной оценки по России, он примерно 2,5. Да, вот, допустим, по России количество больных наркоманий составляет примерно 530-550 тысяч. Значит, вот если эту цифру умножить, то это вот будет такая экспертная оценка по цифре, примерно соответствующей истинному количеству больных. По Москве такой коэффициент считается около 7. 30 тысяч зарегистрированных больных наркоманий умножаем на 7, значит, вот их должно быть где-то в популяции города Москвы около 200 там, тысяч где-то.
А кто это? Кто эти люди, Евгений Алексеевич?
Как правило, это молодые люди в возрасте там от 16 до 30, может быть, до 28 лет. В основном это вот эта часть населения.
А к какому социальному слою они относятся?
Ко всем. Это ведь болезнь, болезнь не выбирает.
А скажите, пожалуйста, вот эти смерти от передозировок, они с какими-то определенными наркотиками связаны? Это в основном героин или это все?
Это в основном героин, конечно. Но вы знаете, что и ФСКН, и Минздрав России все время говорят о том, что вот к нам идет громадный поток героина из Афганистана, и этот поток пока не прекращается, он с каждым годом увеличивается. И вот это вот такая для России внешняя очень серьезная угроза. Пока, к сожалению, международное сообщество не идет нам навстречу в этом вопросе.
А что именно хотелось бы увидеть от международного сообщества в этом вопросе?
Ну, нужно договариваться о том, как менять Афганистан с производства опийного мака на какие-то, видимо, другие сельскохозяйственные культуры, развивать их промышленность, чтобы они имели возможность зарабатывать не на героине. А что касается наших проблем, то это проблема отсутствия законодательства по выявлению потребителей наркотиков. Это вот основная проблема.
А как вы оцениваете вот эти инициативы о том, чтобы проверять школьников, студентов?
Да, очень хорошо, и мы это тоже предлагаем, и Министерство здравоохранения тоже как бы поддерживает эту идею. Не нужны тотальные проверки и тотальный контроль, но примерно 25-30% учащихся старших классов и студентов нужно, конечно, проверять на наркотики.
А вот
бояться тут абсолютно не нужно, потому что по нашим как бы установлениям мы этих детей, этих студентов не поражаем в правах. Наоборот, мы защищаем их социальный статус, и об этом знаем только мы. Я вот приведу вам один пример, он мне очень нравится. В одном из элитных вузов мы провели такую работу, выявили 15% потребителей наркотиков, с каждым из них встретились, проговорили этот вопрос. Знаете, у нас такой сакраментальный вопрос есть. А зачем? Так, и внимательно посмотреть в глаза. Через год мы снова повторили это исследование, было только 2%. Мы не сказали ни ректорату, ни деканату об этом. Мы как бы спокойно провели свою работу, показали свою эффективность. Вот о чем идет речь. Не о тотальном контроле населения, как некоторые журналисты об этом говорят, а о прицельном, выборочном исследовании людей, которые потребляют наркотики.
Так что, по моему мнению, лучше, если врачи и милиция успеют остановить молодого человека до начала формирования у него серьезной наркозависимости.
Рассказывала Ольга Беклемищева. А вы как думаете, нужно ли вводить обязательное тестирование на наркотики в школах и вузах? Вы можете написать мне об этом, зайдя на мою авторскую страницу на нашем сайте swobodanews.ru. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик.
Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Именно в этот день, в 1882 году, немецкий микробиолог Роберт Кох определил, что же является источником страшного, смертельно опасного заболевания. В 1993 году Всемирной организации здравоохранения туберкулез был объявлен всемирным бедствием. В настоящее время ежегодно это заболевание уносит жизни более 1,5 миллионов человек, большинство из которых – жители
жители развивающихся стран. В России туберкулез традиционно ассоциируется с лагерями и тюрьмами. Его так и называют – тюремной болезнью. Ведь условия содержания в местах заключения врачи не без оснований считают идеальной средой для распространения и заражения туберкулезом. В современном мире туберкулез стал опасен для всех, не только для заключенных. Тему продолжает Игорь Телин, Саранск.
Мордовия традиционно входила в число регионов, где опасность заражения туберкулезом достаточно велика. Определялось это и общим положением дел в медицине, и тем, какое внимание местные жители уделяли личной гигиене, и тем, что на территории республики расположены колонии управления и исполнения наказаний, печально известного Доброблага. Освобождающимся из мест заключения больным людям почас некуда было ехать. Они оставались в Мордовии, большинство из них пополняли ряды так называемых лиц без определенного места жительства, распространяя заразу среди себе подобных, да и не только. Республика многие годы занимала лидирующие места в России по показателю смертности от туберкулеза. Однако за последние годы удалось переломить ситуацию. В медучреждение поступило новое диагностическое оборудование, которое позволило выявлять заболевания на ранней стадии, ну и медики овладели новыми методиками лечения. Тем более неожиданно прозвучало заявление главного врача республиканского противотуберкулезного диспансера Сергея Саушева о критической ситуации, сложившейся в фтизиатрии.
Многие лечебные учреждения противотуберкулезные не соответствуют нормам СанПин. Стационарные койки находятся под угрозой закрытия. Эта проблема, она выходит, будем так говорить, на первый план, потому как больных нужно госпитализировать и осуществлять именно контролируемое лечение под присмотром медицинского персонала.
Фактически речь идет о закрытии в лечебных учреждениях фтизиатрических отделений. Допустить этого нельзя, считает Сергей Саушев.
Предстоит большая работа для того, чтобы удержать эти койки на плаву, улучшить там диагностическую базу, чтобы пребывание больных там было эффективным.
Впрочем, о какой эффективности можно говорить, если даже в Саранске, в республиканском противотуберкулезном диспансере, в детском его отделении, медики ведут сейчас не борьбу с туберкулезом, а борьбу с коммунальными проблемами. Построенный почти 40 лет назад, корпус отделения обветшал настолько, что пребывание в нем детей стало опасным. Опасность представляет не только само заболевание, но и плиты перекрытия этого корпуса, которые в любой момент могут обрушиться на головы ребятишек, их мам, да и самих врачей и медсестер, говорит заведующая детским отделением диспансера Вера Грызулина.
Вот сейчас я вам покажу палату, в которой находиться детям уже невозможно, потому что две плиты потолка провисли настолько, что это угрожает жизни детей. Мы вынуждены были вывести детей из палаты и палату опечатать. Вот сейчас я вам покажу. Вот сюда.
Ребята, которые находились в этой палате, были отправлены по домам, что в принципе нарушает программу лечения. Но иного выхода, говорит Вера Грызулина, просто не было. Причина сложившейся аварийной ситуации – снег, скопившийся на крыше. У администрации диспансера не хватило денег на то, чтобы организовать его своевременную уборку. Наступившая в Саранске оттепель, обильное таяние снега и, как результат, перекосившиеся плиты перекрытия и льющаяся с потолка вода. А ведь известный факт, что повышенная влажность воздуха и сырость помещений совсем не способствуют эффективному лечению от туберкулеза. Заведующая детским отделением республиканского противотуберкулезного диспансера Вера Грызулина продолжает.
Нам стыдно перед родителями, которые приходят. Нам очень тяжело уговорить родителей лечь в наше лечебное учреждение, потому что сами понимаете, каковы наши условия. Не каждый родитель, глядя на наши стены, на то, в каком состоянии наши палаты, положит своего ребенка на такое длительное лечение.
А лечение действительно длительное. Большинство ребят проводят здесь по несколько месяцев подряд. Именно непрерывность медицинских процедур, строгое соблюдение назначений врача и режим позволяют снизить риск фатального результата. Здесь даже учебные классы свои существуют. И, в отличие от палат, это, пожалуй, единственное место, которое не стыдно показать. Благодаря поддержке спонсоров помещение и отремонтировано, и снабжено необходимыми мебелью и оборудованием, и, главное, безопасно. Впору убрать отсюда парты и перенести койки и запечатанные палаты. То ли всерьез, то ли в шутку, но все равно грустно, говорят врачи.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Европейский Союз предлагает ввести новые правила расторжения международных браков. Каждый год из 122 миллионов зарегистрированных браков около 16 миллионов приходится на международные. В каждой стране свой подход к процессу расторжения брака, в частности, к улаживанию вопросов по содержанию детей, а также имущественных и финансовых споров. Это приводит к тому, что тысячи пар оказываются в сложных жизненных ситуациях. Продолжение в рубрике «Европейские социальные новости».
Европейская комиссия предложила ввести во всех странах Европейского Союза единый правовой акт для расторжения международных браков, сообщает международный электронный ресурс Euractiv.com. Тысячи пар оказываются в сложной ситуации, так как законодательные органы разных стран не в состоянии дать им ясные ответы. Поэтому сегодня мы решили сделать шаг вперед, заявила комиссар ЕС по вопросам юстиции Вивиан Рейдинг, представляя новый правовой акт. По ее словам, затруднения связаны с тем, что законодательные системы разных государств противоречат друг другу. Согласно плану, разработанному Рейдинг, супруги должны будут заранее выбрать страну, по законам которой будет проходить развод. Пары могут заключить предварительное соглашение на этот случай, даже если они не планируют разводиться. Это впоследствии было бы важно и для судьбы детей. Если супруги не в состоянии сразу выбрать страну, то по плану Еврокомиссии им будет предоставлен список, который возглавит страна их проживания.
Этот план поддерживает 10 государств Евросоюза – Австрия, Болгария, Франция, Греция, Венгрия, Италия, Люксембург, Румыния, Словения и Испания. Euractiv.com напоминает, что в юридическом арсенале Евросоюза есть так называемый механизм расширенного сотрудничества. Суть его в том, что для принятия какого-либо решения достаточно одобрения 9 стран, прочие могут присоединиться впоследствии. Вивиан Рейдинг считает, что использование этого механизма было бы добрым знаком. Однако применить его можно только при поддержке квалифицированного большинства членов Совета министров стран Евросоюза и депутатов Европейского парламента, заключает сайт Euractiv.com.
В Италии появилась ассоциация, помогающая жертвам сексуального насилия в католических школах, сообщает британская газета «Таймс». Многим потерпевшим стыдно об этом рассказывать. Наша задача – придать людям мужество, чтобы они рассказали правду, и тогда суд сможет сделать свое дело, заявил пресс-секретарь организации Марко Лоди Ридзини. Эти случаи были зафиксированы во многих городах Италии, пишет «Таймс». Ассоциация, помогающая пострадавшим, планирует провести в сентябре свое первое собрание в Вероне. Как выяснилось в прошлом году, там дети подвергались насилию в городской католической школе более 30 лет. 15 итальянцев в возрасте от 40 до 70 лет подтвердили это в суде. Пресс-секретарь Веронской епархии Бруно Фассани пообещал, что Ватикан расследует все обстоятельства произошедшего. Представители Ватикана глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией, пишет «Таймс». Глава епархии в Больцано Карл Голсер создал специальный электронный адрес, предназначенный для жалоб пострадавших, и выразил всем жертвам искренние соболезнования. Председатель итальянской епископской конференции Анджело Баньяско осудил преступные и гнусные действия священников-педофилов.
Однако Ватикан не всегда так реагировал на подобные истории. Газета «Нью-Йорк Таймс» рассказывает, что в 1996 году кардинал Ратцингер, будущий папа римский Бенедикт XVI, не обратил внимания на два письма с жалобами на преподавателя одной из американских католических школ Лоренса Мерфи. Узнав об обвинениях в свой адрес, священник написал письмо кардиналу Ратцингеру, в котором попросил у него помощи и поддержки. После этого представители Ватикана приняли решение не проводить расследование и не увольнять священника. Пресс-секретарь Папы Римского Федерико Ломбардини объяснил, что это было связано с тем, что состояние здоровья Мерфи было крайне тяжелым, и никаких других обвинений против него не последовало. «Нью-Йорк Таймс» напоминает, что в период с 2001 по 2010 год перед судом предстали только 20% священников, подозреваемых в педофилии, причем основной мерой наказания стали административные и дисциплинарные взыскания, и лишь немногие служители церкви были отстранены от работы. Несмотря ни на что, премьер-министр Италии Сильвио Берлускони уверен, что жители его страны тепло и уважительно относятся к Папе Римскому. Итальянцы способны отличить ошибки отдельно взятого человека. История знает их множество. От того великого блага, которое всегда давали и продолжают давать нам наши христианские корни, цитирует слова Берлускони газета «Таймс».
История похищения банкира в Германии пенсионерами подробно рассказана в газете «Гардиан». 57-летний консультант банка Джеймс Эмберн, живущий в городе Шпеер на западе Германии, возвращался домой и увидел у дверей дома двух своих клиентов пенсионного возраста. «Нам надо поговорить», — сказали они ему. Эмберн сообразил, что эти люди хотят узнать у него о судьбе 2,5 миллионов евро, которые он по их просьбе вложил в нестабильный рынок недвижимости Флориды. Тогда он пообещал им верную прибыль, однако впоследствии выяснилось, что он серьезно ошибся в своих расчетах. Пенсионеры связали его и, поместив в специальную деревянную коробку, положили в багажник машины. Эмберна доставили в дом одного из похитителей в Баварии, где насильно удерживали его в подвале в течение нескольких дней, пишет «Гардиан». Один раз банкир предпринял попытку сбежать, когда ему разрешили покурить в саду. Он перелез через стену и, несмотря на дождь, попытался скрыться от похитителей, вызывая о помощи. Однако пенсионеры погнались за ним на машине с криками «Держите его, он вор!». Беглеца задержали, и Эмберну пришлось вернуться в подвал. В итоге пенсионерам удалось заставить финансового консультанта перевести на их счета некоторые суммы денег. В одно из распоряжений о переводе денег банкиру удалось вставить сообщение «Позвоните сегодня в полицию, пожалуйста». Сотрудник банка выполнил его просьбу, и специальный отряд полиции освободил Эмберна.
На последующем судебном процессе в Баварии пенсионеры пытались доказать, что они просто пригласили банкира на отдых. Однако им не поверили, пишет газета «Телеграф». По словам журналиста германского журнала «Шпигель» Александра Асанга, главный обвиняемый по делу Роланд Каспер во время судебного процесса пытался изобразить себя неким Робин Гудом, помогающим жертвам финансового кризиса. Однако судья Карл Нидермайер заявил, что это дело типичный пример самосуда, и жители Германии не могут вершить закон собственными руками. В конце судебного процесса Каспер заявил, что настоящий преступник не он, а Эмбер. Судья Нидермайер ответил ему: «Из-за банковского кризиса пострадали миллионы людей. И все же на этом суде обвиняемые вы, а не мистер Эмбер. Предстанет он перед судом или нет, покажет время». Согласно решению суда, двое мужчин были приговорены к 6 и 4 годам тюремного заключения, а 2 помогавшие им женщины были осуждены условно, заканчивает публикацию газета «Таймс».
Выпуск европейских социальных новостей подготовила для вас Мария Плисецкая. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Третий сектор». Над ней работали продюсеры Наталья Гулиева и Михаил Косторов, ведущая Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Tell me, what happened with the submarine?
Она утонула.
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 9 и в 22. Воскресенье в 10 и 21 час. Время московское.
Как вам живется в России 21 века?
В принципе, неплохо, но проблемы есть. Проблема основная – это проблема с жильем, чтобы с семьей жить хорошо. Квартирный вопрос первым делом – это основное.
Демократии никакой. Все мы люди, и почему-то все мы унижены. И почему-то у кого деньги, тот феодал, а мы крепостные.
Мне нормально, меня устраивает. Я хоть сейчас знаю, что я не хожу, ни перед кем не унижаюсь, что дайте мне хоть 100 грамм маргарина или что такое.
Тревога в первую очередь за детей своих. Ну и чужих, конечно, которых бросают. Зла много, люди обозлились. Больше, чем, мне кажется, было раньше.
Я человек рабочий, а рабочие унижены полностью. Страна-то не работает. Только нефть, газ и все, и везде рекламируем. Больше у нас ничего нету.
Плохо. Ходила вот пальто, смотрела в выставочном зале 7500, а я скопила только 5.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио Свобода.